Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
«Союз». Программа из цикла «Россия-Беларусь». Партнерство во имя будущего.
Здравствуйте, в студии Ольга Беляева. Сегодня в программе поговорим о том, как мир отмечает День славянской письменности и культуры. Также расскажу о путешествии с белорусскими журналистами по городам Золотого кольца и в славный город Плёс. В Москве на Красной площади прошел всероссийский праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Стоит заметить, что в этот день концерты одновременно стартовали во всех регионах России, от Владивостока до Калининграда. Но центром торжеств стала, конечно же, Красная площадь. Прямые включения из Белгорода, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода дополнили программу в Москве. Сводный хор из 1200 человек спел песню «Миллион голосов», с которой певица Полина Гагарина заняла второе место на 60-м юбилейном песенном конкурсе Евровидения. А в начале концерта к собравшимся с приветственным словом обратился святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Мы вспоминаем имя абсолютно удивительных людей. Два человека, которые изменили течение всей культурной жизни славянских народов. Трудно еще с кем-то сравнить по значению этого жизненного подвига кого-то с равноапостольными Кириллом и Мефодием. Если бы не было их творческого подвига, если бы они не создали славянскую азбуку, если бы они не перевели священные тексты на славянский язык, то трудно было бы прогнозировать развитие славянских народов. Были ли они бы культурно самостоятельными, или бы подпали под влияние более мощных в то время культур, скорее всего, что последнее было бы более реальным. Их культурная деятельность, их духовная миссия изменили течение жизни славян, сделали их самостоятельными, самодостаточными, положили начало богатейшей культуры славянских народов. И мы здесь, в центре России, особенно ясно понимаем значение миссии Кирилла и Мефодия, когда обращаем свой взор к великой русской культуре.
Кстати, в свое время патриарх Кирилл заявил о том, что не будет собирать в Москве на день своего тезоименитства архиереев со всей России. «Я не буду приглашать и, более того, не буду это поощрять, чтобы в День Ангела приезжали в Москву епископы из разных городов, а обижу их, чтобы каждый в своей епархии отмечали торжественно День славянской письменности и культуры», заявил тогда святейший. День славянской письменности отметили и в Беларуси. Об этом и других событиях в информационном обзоре нашего минского корреспондента Натальи Степочкиной.
Минск приветствует всех слушателей Радио России. 24 мая все славянские народы, которые пользуются кириллическим алфавитом, отмечали День славянской письменности. В Беларуси он празднуется с 1986 года и называется День славянской письменности и культуры. Дата 24 мая выбрана не случайно. В этот день православная церковь чтит память равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей и проповедников христианства. Кирилл и Мефодий фактически стали создателями литературного языка, понятного всем славянам. Ими был осуществлен полный перевод всех библейских книг на славянский язык. В Беларуси при многих храмах и монастырях были библиотеки, действовали мастерские по переписке книг. Наибольшее количество белорусских рукописных книг хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге и Российской государственной библиотеке в Москве. Также в Российском государственном архиве древних актов, в библиотеках Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Ежегодно в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в Минске проводятся международные кирилло-мефодиевские чтения. В этом году они проходили с 22 по 26 мая и были посвящены юбилейной дате – 500-летию белорусского и восточнославянского книгопечатания. К участию в чтениях были приглашены более 200 ученых и специалистов из Беларуси, России, Украины, Германии и Румынии. В числе участников – делегации из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, а также представители общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия. Ежегодные кирилло-мефодиевские чтения являются форумом, который на протяжении вот уже более 20 лет объединяет специалистов и ученых, работающих в области богословия, истории, философии, культурологии, религиоведения. Это уникальная площадка для обсуждения научных трудов, изысканий в сфере гуманитарного знания, обсуждения проблем межкультурного и межконфессионального диалога, христианской духовности и ее значения для современного мира. Про важность двухстороннего сотрудничества и уникальный опыт союзного государства в решении даже непростых вопросов в самых разных сферах говорил на этой неделе министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с молодыми дипломатами и ветеранами дипломатической службы Беларуси и России. По его мнению, уровень взаимодействия Беларуси и России не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Россия является важнейшим приоритетом белорусской внешней политики. Она стратегический партнер и союзник на международной арене. Координация наших усилий в двустороннем формате и в рамках международных форумов носит системный и доверительный характер. Сотрудничество между двумя странами развивается во всех сферах и по всем направлениям. По мнению дипломата, союзное государство имеет перспективы, нужно сегодня укреплять интеграционные процессы, и в этой интеграционной структуре убежден глава белорусского внешнеполитического ведомства. Владимир Макей отметил, что периодически между Беларусью и Россией могут возникать спорные вопросы, что допустимо. Эти разногласия, подчеркнул он, необходимо разрешать не с помощью взаимных обвинений, а посредством открытого и искреннего диалога, как и поступают друзья. Сотрудничество Беларуси с регионами России было и остается приоритетом в двусторонних контактах. Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно говорил, что именно такое сотрудничество спасло и укрепило наши отношения. На неделе делегация Самарской области побывала в нашей стране. В формате заседания совместной рабочей группы по вопросам развития сотрудничества между Беларусью и Самарской областью прозвучала цифра в 600 миллионов долларов товарооборота. Правительство Беларуси и руководство Самарской области убеждены, надо оперативно выйти на показатель 2012 года, то есть на товарооборот более чем 600 миллионов долларов. Уже есть подвижки, за прошлый год товарооборот прирос на 16%. Первый квартал нынешнего года тоже показывает положительную динамику. По мнению заместителя премьер-министра Беларуси Михаила Русова, Беларуси и Самарской области необходимо активнее развивать кооперационные связи.
Да, есть подвижки неплохие. Падение остановилось взаимного товарооборота, но мы однозначно говорим и руководство Самарской области и правительство Республики Беларусь, что нам надо оперативно выйти на те показатели, которые у нас были в 2012 году. Это 615 миллионов долларов товарооборот. Это первое. Второе – менять подходы. От простого «купи-продай» так надо перейти на кооперационные связи. Тем более, что они как раз дополняют друг друга. Это нефтехимия, это ракетостроение, это обучение, потому что два самых перспективных высших учебных заведений, которые готовят специалистов в этой отрасли, находятся именно в Самаре, и весь этот опыт там есть. Развитие агропромышленного комплекса совместно, здравоохранение.
Вице-губернатор Самарской области России Игорь Еремин отметил, что Беларусь входит в пятерку крупнейших внешнеэкономических партнеров региона и является стратегически важным партнером. Продукция белорусских предприятий востребована на рынке Российской Федерации, в том числе Самарской области, и речь идет не только о компаниях пищевой промышленности. Область заинтересована в белорусском опыте развития сферы ЖКХ, обустройства городов накануне чемпионата мира по футболу, ну а нам может предложить обучение в вузах Самарской области талантливой молодежи из Беларуси. Госсекретарь союзного государства Григорий Рапота не исключает еще одной попытки разработать союзную программу по льну. Об этом он сообщил журналистам после посещения предприятия Яковлевская льняная мануфактура в городе Приволжске Ивановской области. Уже была одна попытка сделать программу союзного государства по льну, напомнил госсекретарь, но программа не появилась в силу разных причин. По словам Григория Рапоты, если льнопроизводители России и Беларуси считают необходимым как-то скоординировать свои действия в вопросах экспорта или взаимной торговли, то для этого есть соответствующие механизмы, которые могут быть запущены для урегулирования данного вопроса. По мнению специалистов, белорусские и российские производители льняной продукции должны объединиться, чтобы совместно противостоять конкуренции на мировом рынке. С новостями из Минска была Наталья Степочкина.
Хочу вам рассказать об одной поездке, в которую отправились мы с коллегами-белорусами. Это был пресс-тур «Волжский город плюс» на дачный фестиваль имени Шаляпина. Его организовал Постоянный комитет Союзного государства России и Беларуси. За 4 дня нам предстояло посетить города Золотого кольца, Владимир и Иваново, познакомиться с шедеврами палехского искусства, поучаствовать в мероприятиях дачного фестиваля имени Шаляпина в городе Плюс, а также заложить камень в основании будущего памятника великому певцу. Первый город на карте нашего путешествия – Владимир на Клязьме. Хрестоматийно известный своими памятниками, но здесь нас ждал приятный сюрприз. Знаменитые фрески Андрея Рублева в росписи Успенского собора отреставрировали впервые с 70-х годов прошлого века, и они засияли благородными красками XIV века. Подобное открытие нас ждало и в знаменитом селе Палех в Ивановской области. Но не лаковые шкатулки, а опять же росписи храма, сделанные палехскими мастерами. Наши белорусские коллеги усмотрели в них сходство с западноевропейской школой. Так и есть, подтверждает догадку экскурсовод. Палевские иконописцы черпали вдохновение у мастеров эпохи Возрождения, а затем стали родоначальниками собственного направления, которое сейчас почти утрачено, но не навсегда, уверена экскурсовод.
Почти, вот понимаете, все на грани, потому что самое главное, не осталось машин, которые по-настоящему делают этот картон. А все остальное, то, что привозят, это все равно уже немецкие, европейские технологии, они чуть-чуть отличаются, они все равно современные. Но, с другой стороны, Федоскина почти погибла в начале 20 века. Потом пришли люди, которые все это нашли, возродили. Главное поддерживать музей и школу, училище художественное. Оно подчиняется Министерству культуры. Это, наверное, единственное учебное заведение, которое сейчас на стране, которое не передали в Министерство просвещения. Оно находится под эгидой Министерства культуры, поэтому у них и финансирование совсем другое. И по-прежнему с ними занимаются почти индивидуально художники Палеха. Там не более 16 человек принимают. По крайней мере, вот училище держится, хотя нет таких конкурсов, нет выбора такого, как бы хотелось нам, но сохраняются традиции, учебные наглядные пособия, и процесс идет. И надо сказать, что не все отсюда даже и уезжают. Пусть они не занимаются лаковой миниатюрой, но молодежь очень много остается в Палехе. Они, правда, находят себя в иконописном деле, они пишут иконы, они расписывают храмы. Ну вот в Беларуси, в Минске расписывала храм всех святых. Это мастерская в Лиськово-Федорово, она одна из самых процветающих.
Древний патриархальный Палех сменяет современный Иваново, областной центр. И тут меня ждало потрясение. История Иваново гласит, в 19 веке из деревни вырос город благодаря текстильному производству. Иваново-Вознесенск – город первых революционных стачек, третья пролетарская столица после Москвы и Петербурга. Но на постсоветском пространстве тема эта не очень популярная. В то же время ивановцы бережно ухаживают за памятниками восставшим рабочим и вождю пролетариата Ленину. Наряду с ними радуют глаз дома эпохи конструктивизма. При этом сохранены здания в стиле русского барокко и купеческие особняки. Уютный скверик со скамеечками украшает памятник полузапрещенному когда-то шансонье Аркадию Северному. Да еще и статус города из серии «Золотого кольца». Одним словом, город контрастов. Прокомментировать ситуацию я попросила доктора философских наук, профессора Ивановского госуниверситета Михаила Тимофеева.
И те контрасты, о которых вы говорите, они формировались действительно веками. То есть фабрики, которые строились в 4, 5, 6 этажей, с одной стороны, и максимум двухэтажные особняки их владельцев, и, соответственно, одноэтажные домишки простого люда. И вот эти контрасты город наследовал, потому что план его реконструкции в советское время так и не был доведен до конца. И здесь еще одна проблема Иваново – это город несбывшихся надежд. То есть мечта о том, чтобы стать текстильной столицей, завершилась тем, что фабрики закрылись. Мечта о том, чтобы стать первым социалистическим городом, третьей пролетарской станицей, в 1936 году были развеяны, поскольку было решено, что Совет совсем даже не первый. И поэтому вот комплекс некоторой неполноценности ивановцев заложен в том, что они стремятся себя каким-то образом реализовать и все время начинать с нуля какие-то новые проекты. Здесь есть две ипостаси, которые в город не отнять даже в Золотом кольце. Это его фабричная история, поскольку это и всероссийский теперь центр производства, несмотря на то, что мы перестали снабжать весь мир текстильной продукцией, мы продолжаем снабжать страну. И советский проект, он здесь по большому счету символически начался, поскольку первый совет здесь был создан, и вот как бы советское родом отсюда, здесь все началось. И с другой стороны, вот эта идея превратить город из села в самый современный город, она воплотилась в камне, в кирпиче и конструктивистских зданий здесь в европейской части значительно меньше, чем, естественно, в Москве и Ленинграде, но в целом в стране мы уступаем только еще Екатеринбургу, Свердловску и Новосибирску. То есть это такая пятая конструктивистская столица. Советская сторона, с одной стороны, и фабричная сторона – это то, чем город славен, и, я надеюсь, будет славен и дальше.
Но ведь и революционное прошлое здесь тоже представлено очень, как-то показалось, бережно и трепетно. Потому что, вот смотрите, на фабрике в очень приличном состоянии портреты тех людей, которые начинали первую стачку и были ее инициаторами. Дальше дальше? Памятники восставшим рабочим, памятники Ленину, наконец.
Борьба на самом деле идет, и она проявляется главным образом в топониме. Поскольку некоторое время назад наш город был, пожалуй, единственным городом в мире, где была улица Боевиков. И поскольку после 90-х годов этого названия появилась новая семантика, то от него многие мечтали отказаться, что и случилось. И теперь эта улица называется Горелина по имени одного из ивано-вознесенских фабрикантов, одного из инициаторов превращения села в город.
А вот когда мы проезжали по городу, вы нам даже показывали несколько сгоревших уникальных зданий, утраченных. Случайно ли пожары или кто-то борется за землю? Ну, в Москве это называется «золотые мили». У вас, наверное, по-другому, но тем не менее уничтожаются уникальные памятники архитектуры.
Все-таки это случайность, потому что эти места остаются невостребованными, то есть если бы это были поджоги для какой-то цели, то там было построено что-то иное, а сейчас самые старые здания, которые сгорели, до сих пор пребывают в запустении и только обновляются баннеры на их стенах.
А вот конструктивизм ваш знаменитый, он в хорошем состоянии? Это не новоделы, это действительно отреставрированные и поддерживаемые исторически и архитектурно правильно объекты?
Ну, возможно, здания в этом стиле для Иваново слишком много, и местные власти, и охранные учреждения не успевают за всеми следить, и по этой причине те здания, которые изначально выполняли какую-то административную функцию, управленческую функцию, они большей частью поддерживаются в хорошем состоянии. Что же касается жилого фонда, то он в ряде случаев, если он ближе к центру, вполне достойно выглядит, но знаменитый дом коллектива, дом коммуна Ильи Голос, пребывает в явном запустении, но и это может породить интерес, поскольку вот символизирует такую несостоятельность советского проекта, то, что мечта о образцовом социалистическом городе таким образом завершилась.
Кстати, крупные города всегда парадоксальны. Взять хотя бы Минск, столицу Беларуси. О ней мне рассказала замначальника управления спорта и туризма Минского горосполкома Светлана Демешко.
Город Минск – это столица Республики Беларусь, город-герой, экономический, транспортный узел нашей страны. И поэтому мне приятно сказать, что основной поток туристов, которые формируются в город Минск, это, конечно, туристы из Российской Федерации. Они составляют почти 78% туристов, которые к нам приезжают. Основные виды туризма, которые развиваются в городе – это событийный туризм, медицинский туризм и деловой туризм. Я уверена, что все гости, которые будут приезжать в Минск, они оценят его чистоту, доброжелательность, безопасность. Если говорить об историко-архитектурных ансамблях и памятниках, то, конечно, город Минск не может похвастаться такими памятниками истории, которые находятся в Париже, Лондоне или Мадриде, но, тем не менее, в городе точно так же рядышком здания старой постройки и новой постройки. Ну и, наверное, из, скажем так, наиболее, может быть, нашумевших или на слуху объектов, это Национальная библиотека, которая занимает все мыслимые и немыслимые рейтинги как самого красивого здания в городе и точно так же, как самого уродливого здания в городе. Поэтому объект неоднозначный, но туристы с удовольствием его посещают и всегда на его фоне стараются фотографироваться. Кроме этого, в городе есть старые исторические здания. Это Национальный театр оперы и балета. Наверное, на слуху это проспект Независимости, это проспект, который достоин списка памятников ЮНЕСКО, поскольку он просторный, широкий, длинный и построен в стиле сталинского ампира. Поэтому он тоже вызывает восхищение и интерес туристов, которые как раз-таки любят архитектурные ансамбли вот этого стиля.
Кстати, и маленькие города могут удивлять. Плюс – конечный маршрут нашего с белорусскими журналистами путешествия. Площадь – 2 квадратных километра, население – 1800 человек. А события этого лета судите сами. Дачный фестиваль имени Шаляпина с участием звезд музыкального искусства, пианиста Дениса Мацуева, военного ансамбля имени Александрова, ведущих солистов Мариинского театра. А затем спортивный фестиваль с веломарафоном и водной регатой. Ну, пожалуй, на сегодня это все. Программу подготовила и провела Ольга Беляева. Всего вам доброго.
Союз. Программа из цикла «Россия-Беларусь». Партнерство во имя будущего.
Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.